Дифирамб.
14 часов 9 минут в Москве. Это программа «Дифирамб». У микрофона Алексей Венедиктов. Инна Чурикова у нас в гостях. Вы понимаете, Инна, это программа «Дифирамб». Здесь вас любят. Это единственная программа на «Эхо Москвы», где мы любим наших гостей.
Правда?
В остальные... И мы позовем только тех, кого мы любим. Вот в этой программе неприятных людей не бывает.
Ну,
не, это правда.
Спасибо.
Это правда. Я хочу нашим слушателям сделать некий подарок. У меня есть 9 экземпляров книги издательства «Молодая гвардия». Анатолий Левандовский, «Жанна Д'Арк. Жизнь замечательных людей». Те, кто вспомнит, в каком фильме Инна Чурикова сыграла Жанну Д'Арк, название фильма, пришлите, пожалуйста, на смс 970-45-45 и первые 9 победителей. Если вы вспомните, вот Инна Михайловна сомневается, проверим. Проверим. Так вот, в каком фильме Инна Чурикова сыграла Жанну Д'Арк? 970-45-45, присылайте, не забывайте подписываться. Инна Михайловна, в программе «Дифирамб» очень много людей пишут нам на сайт, и я просто буду опираться на их вопросы, даже не на свои. Сначала такие обычные, там, типа ваши творческие планы, вот, но потом мы поговорим и о другом. Вот Саша из Ярославля пишет, он, конечно, низко кланяется вашему таланту, есть ли роль, которую еще хочется сыграть, но никак? Расшифровывать. Не дают, не написано, поздно, не то предлагают.
У меня есть желание играть. Понимаете,
вообще я
люблю свою работу, и, но я бы не отказалась бы от какой-то замечательной пьесы или замечательного сценария, который написан хорошим драматургом или автором. И независимо от того, кто это, бомж или королева, или, я не знаю, простая женщина.
Кстати, а тут слушатели спрашивают, а слабо сыграть слабую женщину или у вас не получается?
Слабую женщину?
Да, у вас все сильные.
Да ну.
У вас все сильные. Ну как, сама сильная, роль играет сильная. То есть даже перевоплощаться не надо.
Нет, ну нет. Как женщина... Вот вы же мне сказали, что у вас кто хозяин в семье?
У меня хозяин в семье жена, тут вопроса нет. Да.
Так, она и слабая, и сильная, и беззащитная, и она разная.
Ну, это правда, но есть образы, знаете, вот такие уже закостеневшие, там, вот Анну Иоанновну вы играли, да?
Угу.
Там, мы же все Анну Иоанновну знаем по «Ледяному дому», вот, в детстве, по книге Ложечникова,
угу,
да?
Угу.
Ну, я потом про неё много чего, вот она такая, она слабая в определенном смысле, но вообще это характер такой, характер.
Да, бесконечно сильный характер, особенно... Когда человек приходит к власти, он становится сильным, конечно.
Даже слабый.
Даже слабый.
Страшная
да.
история. Слабый да, человек да. становится сильным.
Садится, когда вот в кресло, угу. он становится сильным человеком.
Это же страшная история, когда слабак становится сильным. Когда слабак по жизни получает...
Для людей, да.
Да, для людей.
Да.
Искусственный скипетр, искусственный, что он был, никто, да, там, кто она там была, какая-то
потом...
там принцесса какая-то там сидела где-то.
Потом надо потихонечку поверить в это. И когда, как говорят, народ делает короля, и когда каждое слово твое слушают, внимают тебе, то... Конечно, веришь, что ты уже и сильный человек.
Вы же это недавно прошли, вы же написали сценарий, вы стали человеком, чье слово надо было повторять, артистом. Вы соавтор сценария.
Да, в «Круге первом»?
Да.
Да.
Да, это значит, вот вы и написали те слова.
Ой, нет, не в «Круге
не
первом», а в «Романова Венценосная».
«Романова Венценосная семья», да, «Венценосная семья». Это значит, что актеры должны были повторять... То, что вы написали. Каково быть сценаристом? Кого командовать актёром?
Ответственно.
То вами командовали всю жизнь, а теперь вы, я имею в виду.
Ответственно. Но здесь главный сценарист, конечно, был Глеб Панфилов. Потому что
переложила. Была... Переложила ответственность, убежала.
Перечитано огромное количество книг и выработано... Концепция фильма, сценария. Слушайте, так что переложила.
А
да.
Что вам показалось с Александрой Федоровной? Знаете, я сейчас читаю, сейчас вышла очень удивительная книга. Это дневники Николая II и Александры Федоровны, но сделана книга фантастически.
Угу.
На одной странице, что он в этот день написал и что она в этот день написала. А потом следующий день, и они о разном. И они о разном. Поэтому так немножко картинка смазывается. Что такое, Алекс, как вы поняли, что такое эта императрица, которая в нашем кинематографе и в нашей литературе такая плохая? Она плохая, она черная.
Нет, для меня она не черная, она... Она любила мужа, любила страстно, сильно. Она натура властная. Она, наверное, подавляла его. Безумно любила детей. Была строга к ним.
Строга, да?
Да, я думаю, да. Воспитывала в труде. Это была скромная, любящая семья. И это вообще была любящая семья.
Что же случилось?
Замечательная семья.
Они оказались не в то время, не в том месте?
И он предпочел семью власти. Он предпочел. Он поехал к ним. А хорошо бы, если бы они приехали туда, к нему.
Угу.
В ставку. Вот. Было абсолютно несовпадение, мне кажется. Она верующая, христианка, она приняла нашу веру. Но была какая-то невероятная дистанция между и теми, кто ее окружал, и народом, людьми простыми, и ею. Она никак не вписывалась.
Чужая.
Чужая, да.
Чужая. Так вот я говорю, может быть, семья оказалась не в то время. Вот что бы сейчас была эта семья, как вы думаете? Вот представьте себе, вот такие же люди, эти же люди. Вот сейчас они бы жили. Что бы они делали? Как бы они жили? Не как-то вот просто там. Николай Александрович Романов, Александр Романов, наши соседи вот на кухне.
Он был обречен на трон, понимаете? Вот в чем драматизм ситуации. Он должен был быть царем, а он как бы не годился для этого внутренне.
Ну, разве человек не творец своего счастья? Разве человек не имеет возможности выбора тогда и сейчас?
Ну вот он выбрал, он отказался.
Но я имел в виду еще раньше.
Ну, это вы знаете, как это, конечно, человек творец своего счастья, но так трудно порой определить, как в такую ответственную минуту надо вести себя.
А вот спрашиваю я Инну Чурикову, а от чего вы в своей жизни отказались, а потом пожалели? Вспомнила, но не хочет говорить.
От чего я отказалась? Я от многого отказывалась.
А потом пожалела. Ведь бывает, люди отказываются и не жалеют потом, и правильно. А вот так вот пожалела и продолжаю жалеть.
Ну вот, мне бы, конечно, хотелось бы сыграть в свое время. Андрон Кончаловский мне предложил Соню в фильме «Дядя Ваня». Но, во всяком случае, пробы. И я отказалась, потому что я должна была играть Жанну д'Арк. И я тогда отказывалась от любой работы. Правда, когда я сказала Андрону об этом, он сказал, я не помню.
Серьезно, да?
Да. Так что я даже не знаю, может быть, это мне приснилось. Вот тогда я пожалела. А так я вообще не жалела, когда отказывалась от чего-то. А раз отказалась, зачем жалеть? Не стоит.
Ну, вспоминаешь там, не знаю.
Ну, ладно, вспоминаешь.
Знаете, я с изумлением когда-то, вот когда вы уже стали совсем знамениты, я с изумлением понял, что вы играете белокурую Жази в неуловимом...
Играла.
Играете? Это живое.
А, да. Правда.
В «Неуловимых мстителях». То есть, ну, я Марфушеньку-Душеньку, это вообще любимая роль. Тогда, когда я был, смотрел все это, вот теперь... Слушайте, это что такое было? Как вы на это согласились?
Во-первых, я была маленькая.
Ничего себе.
Молоденькая.
Белокурая Жази, такую девку, прости господи, да, в наше советское время.
Во-вторых, как было интересно.
Что там было?
Я танцевала, да что вы. Я люблю танцевать, я люблю петь. Нет, ну что вы, это замечательно. Потом там был у меня такой замечательный партнер Борис Сичкин, ну вот, которого уже, царство ему небесное, нет живых. Так что я довольна. И я довольна, что я снималась в фильме, который так любила наша молодежь.
Я вам точно могу сказать, что если мы начнем спрашивать, кого играла Чурикова в «Неуловимых», то есть, ну
никто
вот...
Никто не вспомнит.
Нет, не, ну да, ну «Неуловимых», я понимаю, всех. Не-не, да. Ну вот как... Я не понимаю, вот это значит у нас... Вы уже были... Нет, вы уже были актрисой известной, вообще-то.
Нет.
Нет? Разве нет?
Нет, я думаю, нет.
Ну, там, подождите, а когда было «В огне брода нет»?
«В огне брода нет» было...
Попозже?
Попозже. Попозже, попозже. Это, ну, это действительно... Это для меня было событие фантастическое «В огне брода нет».
Это для зрителей было фантастическое событие. Я уж не знаю, как для вас, но мы зрители.
Для меня, да. Я когда открыла сценарий, я тогда не читала Андрея Платонова, но когда я начала читать этот сценарий, который мне прислал Глеб Панфилов, он назывался, и там было написано «Габрилович и Панфилов», автора сценария. Я когда открыла его, и открылся для меня такой прекрасный, совершенно незнаемый, но родной мне мир.
Родной чем?
Что, во-первых, как написано. Ну, вот как пишет Платонов. Угу. Совершенно своеобычно, невероятно.
А вот кто-то говорил, что ваша любимая фраза, сейчас вспомню, кто. Олег Янковский. А ваша любимая фраза на съемочной площадке: «Я не знаю, как это играть». Он говорит: 100 раз на день: «Я не знаю, как это играть». И он там приводит... Вы сейчас разоблачите его. Он приводит фразу, что на каком-то чуть ли
нет,
не на последнем фильме...
«Без вины виноваты».
«Без вины виноваты», да. «Без вины виноваты». Просто, как сказал вам Глеб, просто сиди, пей чай, остальное придет. Было такое?
Было.
Или придумал? Было?
Это абсолютно точно. Он ничего не придумал, но это редкий случай, потому что я обязательно должна понять, что нужно делать.
Ну хорошо, а когда вы вот примерно. Вы увидели «В огне брода нет», это было новое для вас, как актрисы. Вы не испугались?
Абсолютно.
Я не знаю, как это играть. Не знаю, как это играть.
Нет, ну что вы, да нет.
Нет.
Это открытие. Угу. Это просто для меня было просто открытие. Открытие кино, открытие этой удивительной девочки Тани Тёткиной. Угу. Которую я не знала, но которую я безумно любила. Это было совмещение времени, потому что мне казалось, что я живу в то время. Я была в ее одежде. Я ходила, мы в Муроме снимали эту картину. Я ходила вот этой мешковой, мешковинной юбке, в грубошерстной кофте. Все время это была моя одежда. И так нас просил с Мишей Кононовым режиссер. И мы ходили в этой одежде, и как бы это было как бы время удлинилось, что ли, туда, потому что это была гражданская война, и вот как бы я уже туда проникла или там жила. Понимаете, это какая-то была такая интересная история.
Она была один
со мной.
Раз? Она была один раз?
Нет. Нет, нет, это бывает. Это такие фокусы нашей профессии, правда. Когда вдруг раз, и ты думаешь: боже мой, что это такое? Где ты?
То есть не один раз.
Бывает. Не всегда.
Но не всегда.
Нет, не всегда, нет.
А вот мой любимый вопрос Ини Чуриковой, я ее предупредил перед эфиром. Вот я его попытаюсь сейчас еще раз. Я все время его задаю, я действительно не понимаю. И в этом следую, значит, за своим сыном, который вот он тоже, вот видите, вот человек сам, да? Вот понятно, король, а это кто? Непонятно. Актер непонятно, король понятно, актер непонятно. Так вот, когда вы попадаете в такие истории, как вы сказали, ну, Стане Тёткиной понятно, там и еще нескольких ролей, но есть и другие роли. Вот оставляет ли реально, потом вы понимаете, что вот эта роль оставила отпечаток на вашей личности, и вы изменились под нее. Вы просто, это просто уже не то, что вы играете, вы уже такая и есть. Вот, конечно, тупой вопрос, то есть, что у вас от Ани Тёткиной, но...
Там, переделывает ли?
Да, переделывает ли какая-то значимая роль человека Инну Чурикову?
Вы знаете что, я вам должна ответить так на этот вопрос, что я, когда я берусь за какую-то работу, я открываю себя.
То есть, правда, это уже в вас есть?
Я не знаю, есть ли это или нет. Но когда я работаю, я понимаю, что это во мне есть. Понимаете?
Ну, смотрите, нет, так не уйдете, Михаил, так не уйдете. Вот смотрите, очень много разные актеры по-разному. Я, конечно, мог бы сейчас примитивно сказать, вот когда вы играли лису и свинюшку, что вы там в себе открывали, вот, что у вас есть, да? Вот, но я хочу задать себе, вот очень часто актер играет какую-нибудь изначально там мразь, тварь, да, вот настоящим палачей, я не знаю, там, понимаю, вы мне можете сказать, мы открываем там у них человеческое и так далее. Это тоже, наверное, есть, но все-таки играют людей страшных.
Да. Я думаю, забывают, как страшный сон. Вообще.
Забывают, как страшный сон. То есть можно откинуть хорошему актеру и себя потом выкинуть?
Ну, думаю, что можно. Ну, во всяком случае, жить в этом не надо.
Жить в этом не надо, очень
нет,
важно.
Нет, категорически просто.
Я просто хочу сказать, что написано, повторяю, масса в программе «Дифферамп» Инны Чуриковой из разных городов. Я хотел бы задать вопрос. Уже тут нам все ответили про фильм «Начало», естественно, все помнят. Все помнят, и мне сейчас референты принесут 9 наших
победителей. Ну, тогда придется вам очень много книжек вот подготовить.
9 получит. Нет, 9 получит. Первые 9. Я хочу задать вам вопрос, который вам задает Соня, научный сотрудник из Владивостока. Он говорит, в фильме «Начало» потрясающие кадры о Жанне д'Арк. Мне они показались намного более сильными, чем остальные фильмы. Хотя «Начало» очень люблю. Скажите, почему не сняли фильм о Жанне? Или почему вы не сыграли Жанну?
Вы знаете, это сейчас зависишь от денег, да. А тогда зависишь от начальства.
Ты начальство не дало?
Нет, никак не дало. Не дало, и все. По каким причинам? То ли они боялись Глеба, что он...
Но это точно боялись. Это точно
обобщает все в мировом масштабе.
Это точно боялись.
Вот, и поэтому, ну, не дали нам снять эту картину, хотя картина «Начало» сейчас находится в музее в Руане, как вот свидетельство
того, что Жанна д'Арк была сыграна.
Да, все-таки есть и Режина Перну, медиевист, очень знаменитый, да, удивительная женщина, мы с ней знакомы.
Знакомы.
Да. И как она хотела, чтобы я сыграла Жанну д'Арк. Вот, а Глеб поставил, ну что делать? Ну вот тогда политика, сейчас
деньги, да.
Сейчас деньги и возраст.
Ну ладно.
Как бы, да.
Ну ладно.
Как? Ну что вы?
Ну ладно.
Ладно. Жанна д'Арк была девочка.
Девочка. Так я перевернула две страны, девочка. Значит, здесь очень много вот из Канады пишут. Ну, обычные вопросы, конечно. Скажите, а кто ваша любимая героиня, которую вы сыграли?
Из того, что я делала?
Из того, что вы сделали. Или каждый раз это новое? Или
вы знаете, это достаточно сложно говорить, потому что это как бы часть моей жизни. И выбрать это... Я бесконечно рада, что в моей жизни произошла вот эта история, когда я встретила Глеба. И...
Это он должен радоваться. Могу вам сейчас, как подкаблучник, могу сказать, это он должен радоваться.
И
он тоже, скажем.
Я сыграла вот Таню Тёткину. Это просто как судьба, как Господь. Я до этого в ТЮЗе Тоже, кстати, я бесконечно люблю этот театр, в котором я 3 года, значит, отработала. Но вот Господь послал мне вот такую удачу. Таня Тёткина. Я познакомилась с Габриловичем, я познакомилась с Ниной Яковлевной, с Евгениющим, Ниной Яковлевной, его супругой. И это была такая замечательная встреча. Вообще в моей жизни было много замечательных встреч и хороших людей, слава Богу.
Ну, плохих тоже хватало.
Ну да, я их не помню.
А я их не помню. О, это гениальный ответ. А я их не помню. Не вот помню. Учитесь, да, я говорю в нашем слушании, а я их не помню. И так рукой. Вы просто не видите, она так королевским скинула их так со стола, так щелчком, а я их не помню, забыла все. Нет,
не
никаких
помню,
людей.
Да, нет.
Инна Чурикова у нас. Я хочу сказать, что тут пришел вопрос, про который я не знаю, как. Знаете, есть вопрос, который я не понимаю. Я вам просто его скажу, а вы на него ответите, как вы понимаете. Спасибо вам, что спели дуэтом Земфиры. Это что?
А, да, мы с ней пели замечательную песню. Как-то нас пригласило русское радио.
Неважно. А я их не помню.
Нет, какие-то замечательные люди. Вот, и была такая возможность спеть Земфиры, потому что она мне очень нравится.
Она замечательная.
И когда мне сказали, что можно спеть с ней, я сразу сказала «да». И мы спели. А у вас нет этой песни?
Ну, найдем, да? найдем. Спасибо большое.
Найдите.
Сейчас у нас новости, и затем мы продолжим.
Дифирамб.
Меня боятся, я говорю слушателям, бессмысленно, а вот вам сейчас надо бояться наших слушателей. Инна Чурикова,
да
у нас, смотрите,
сейчас.
Лилия из Казани пишет. Пожалуйста, расскажите про сына Ванечку, так вы назвали на концерте в Набережных Челнах, а недавно посетовали, что наши дети отдаляются от нас. Я вас люблю. Лилия из Казани. Отдаляются дети? Вопрос, Инна Михайловна.
Естественно.
Ну как?
Ну почему? Потому что они становятся взрослыми, у них появляются свои интересы.
Вы меня предупредите, у меня маленький сын, я готовлюсь.
Свои интересы. Но тем не менее, я знаю, что он меня очень любит. А я его.
А вот то, что...
Мы очень любим.
А то, что вы его снимали.
Я считаю это замечательно.
Почему?
Я вам объясню. Потому что мне кажется, что это... Это точно Незнамов. Точно Незнамов. Человек, во-первых, у Вани есть такая внутренняя энергия и такая выразительность взгляда. Я, пожалуй, ну, в каких-то актерах ее вижу, но в редких людях вижу такую внутреннюю энергию. И такой взгляд, от которого можно... Ну, потерять равновесие просто. Вот так мне кажется. Это не материнское чувство, а это мое партнерское чувство, потому что я играла с ним.
А, это важно, это важно.
Да, и мне кажется, что если бы я ему сказала, Ваня сказал, я никогда не буду режиссером и артистом, когда он закончил 10 класс.
Так.
Видно, он намучился со своими родителями, которые все время работали. Но я очень жалею, что я так как-то не настояла и не проявила такую силу убеждения, чтобы он пошел в театральное.
А где он сейчас?
Он закончил МГИМО.
Так, и?
Вот, но сейчас он...
Вот сейчас мы его зацепим.
Как
да?
Вы его зацепите?
Нет, это вы. Я имею в виду, чтобы заставить сниматься, играть. после него. Кому мешает МГИМО? Ну что? Ну, нет, хорошо, нет, хорошее нет, базовое
хорошо
образование.
Хорошо учился. Нет, у него замечательное образование.
Но поедет, он поедет очень... в Зимбабве советником посланника.
Он очень грамотный человек, и он мне многое объясняет, что я не могу понять. Понимаете?
Сначала мы объясняем детям, потом дети нас.
Да. Вот. У него... Он как бы рестораторствует. У него есть ресторан «Дети солнца».
Талантливо рестораторствует.
Замечательно, мне кажется, да, потому что он с детства очень любил заниматься.
Едой? То есть любил есть?
То есть не любил есть, а любил готовить.
Он
и я
готовит.
Помню, когда мы репетировали спектакль «Сори» с Глебом, и когда нас не было дома, и было 9 мая, и я помню, мы позвонили домой, Ванечка, ты как? Он говорит,
сколько
папа, мама.
Ну, порядок.
Это был класс 7.
Угу. Подросток,
папа,
нахальный
мама,
подросток.
Папа, мама, праздничный обед на столе. Приходите, мы пришли, стол накрыт, вилки, красивая посуда, приготовлена курица, что-то еще, какой-то салат. И это был для нас действительно праздник, потому что это был обед, приготовленный сыном.
Я дам своему сыну прослушать эту часть нашей беседы. Может, на пользу пойдет. Хотя бы в этом, я бы сказал.
Да.
Инна Михайловна, вот такие вопросы, я не очень их люблю, потому что у меня на них нет ответа, но, может, у вас есть. Вот вас спрашивают, что значит жить по совести?
Жить по совести?
Да, вот что значит жить по совести?
Относиться к людям так, как бы ты хотел, чтобы они относились к тебе.
Но есть люди, которым все равно, да?
Все равно что?
Как к ним относятся другие. И значит, они будут относиться к другим тоже все равно. Это такая универсальная история. Есть же масса равнодушных, жестоких. Их уже вот так, допустим, я про них забыл. Их не забудешь, они вон рядом. Они в обычной жизни, они в профессии, они в политике, они всюду.
Да, это верно, но те люди, которых ты уважаешь прежде всего, конечно, которые... У меня есть такие люди, и, кстати, их немного.
А их у всех немного?
Их очень немного.
То есть, чье мнение для вас важно,
да,
сущностно интересно?
Важно. Да. Но это как бы и это тоже не все. Что такое совесть? Не знаю, как определить это, потому что это такое, такое понятие, это когда душа болит. Ну, не знаю. Когда болит душа. Когда слушаешь, когда ты имеешь возможность слышать душу.
А что тогда такое стыд? А что тогда такое? Что такое стыдно? Тогда.
И когда ты ее слышишь, то бывает стыдно.
Инна Чурикова, да, это вам не мне вопросы задавать. Это я слушателям говорю. Давайте посмотрим еще. Ну, здесь есть такие вот. Элла пишет. Фильма «В огне брода нет начала. Васса могу смотреть бесконечно». Почему про Вассу сегодня не говорили? А вот почему Васса не так задержалась в головах, я все время думаю, как «В огне брода нет и начало».
Вот. Ну, это у кого не задержался, нет, а у кого задержался.
Нет, это правда. Ну, вот нам тут, да, пишут про Вассу.
А, это такой вопрос задали?
Да.
Почему не задержалась?
Да.
А, значит, не вошли в картину, не внедрились. Я помню, когда мы сделали этот фильм, многие не поняли сначала, А потом прошло время, и мне даже так казалось, что у Глеба есть какой-то свой временной режим, у Глеба Панфилова.
Я понимаю.
Временной режим. Он делает картину, и потом проходит вот как бы 7 лет, я так подсчитала.
Так.
И вдруг люди открывают для себя этот фильм. Вот угу. Васу открыли,
угу.
ну, может быть, не 7 лет, может быть, пораньше, но открыли и как бы увидели ее так, как хотел, как сделал ее режиссер.
Значит, понимаете? Надо пересмотреть.
Надо пересмотреть.
Надо пересмотреть.
Вообще, мне кажется, что картины Глеба надо пересмотреть, потому что в них можно не внедриться поначалу, как бы они сделаны не так. Вот понимаете, вот не так, не по правилам.
Угу.
А пересмотрев, ты можешь увидеть то, что не увидел.
А, значит, вот один мужчина – это Глеб, другой мужчина – это Ванечка, а третий мужчина – это Марк Захаров, да?
А четвертый мужчина –
значит, я сижу перед вами, да-да-да. Вот. А, и вот сейчас все-таки театр, вот для души, если говорить, театр или кино?
Ну, конечно, театр.
Почему? Мало людей, меньше людей. В кино вы выходите прямо сразу, миллионы, и смотрят, пересматривают.
Нет,
и телевизор,
потому что,
кино.
Во-первых, с кино довольно сложная история. Понимаете, во-первых, предлагают не то, что нравится, не то, что сильно волнует. А как-то надо идти в историю, которая сильно волнует угу. очень. Ну, так мне кажется.
Ну, а и в театре, наверное, предлагают... не все, что сильно волнует. Там тоже вы теперь можете отбирать. Вы теперь можете отбирать. Инна Чурикова, вы можете отбирать в кино, вы можете отбирать в театре.
Ну, это... хорошо бы, конечно, отбирать в кино и в театре.
Ну, я понимаю. Это,
но
это...
вы знаете, и, во-первых, сам процесс, ну вот, допустим, у нас спектакль «Женитьба».
Угу.
Ну, интересно. Ну, вот просто...
Ну, что там интересно? Чего Бога, там уже всем...
Язык.
Ну, мы знаем, что он выскочит из окна. Мы знаем, чем закончится это все. Он так и прыгает из окна.
Да для...
Прыгает. Уже все все знают.
В моей жизни встреча с Николаем Васильевичем первая.
Как первая?
Конечно. А, нет, вторая. Потому что первая была «Дама приятная во всех отношениях» у Швейцера. Все. У меня как бы и то, и в кино...
Uh-huh.
А в театре первое. И, в общем-то, как вот Чехов, Иванов и Чайка. Не так уж много.
Uh-huh.
Не так уж много. Потому что, мне кажется, для каждого актера это необходимо, полезно и совершенно невероятно встретиться с Антоном Павловичем Чеховым. А с Достоевским?
Ну, это я вообще не понимаю Достоевский в театре, это я просто боюсь даже думать об этом. У него же текст.
Да, но какой прекрасный текст, если там разобраться и если там начать жить. Какой прекрасный. И более того, с каждым моментом, вот я снималась у Бортко, генеральша Панчина.
Гея Панчина, да.
Да.
Выдевательно.
И вы знаете... Это так насладительно открывать для себя. Может быть, оно открыто, я не знаю.
Все открываем для себя.
Но открываем для себя. И это совершенно невероятный мир. Это даже не тот мир, который кажется, что ты есть. А это какой-то невероятный мир этой женщины. Понимаете? И ты открываешь его, и вдруг я убедилась, что она и ребенок, что она и пророчица, что она наивна и интуитивна, и что она такой же Лев Николаевич Мышкин.
Не понимаю все равно то, что касается театра, потому что вот в кино вы сыграли, да?
И вы знаете, как мне хочется, мне кажется, что еще не все узнано, не все сделано, и мне бы еще на сцену, и я бы тогда бы докопалась бы вот до самой сути.
Все, понимаете? Я понимаю,
и все время хочется, а чем театр ценен, и чем кино я безумно тоже люблю, но чем театр ценен, там можно Вот такое впечатление, что ты играешь спектакль, спрашивают, не надоело ли тебе, тебе каждый раз играть? А такое впечатление, что ты можешь докопаться до вот той сути, до которой ты еще вчера еще не докопалась, еще не знаешь. Вот,
и каждый раз другое.
И каждый раз, да. Более того, когда с тобой талантливые партнеры, то тогда есть вот это вот, как бы это определить, тогда есть вот это совершенно невероятная атмосфера театра, когда ты импровизирующий партнер, и вдруг ты совершенно иначе себя начинаешь вести, и какая-то совершенно радостная, прекрасная ситуация возникает. Понимаете? Вот
убедил.
Неизведанное.
Убедил,
когда
он,
ты,
да.
Когда ты выходишь в неизведанное, ну это же здорово. Вы приходите в театр.
И каждый раз буду видеть другое. И каждый раз буду видеть другое.
А вы каждый раз будете приходить?
А можно провести эксперимент, на самом деле.
Давайте.
Вот надо провести эксперимент, на самом деле.
Попробуем.
Аня, студентка из Уфы, пишет, прислала. Опять спасибо за то, что вы есть. И я просто вот... Ну, как-то в интервью, прочитала мне ваше интервью, что начинать карьеру было трудно, что вы якобы получали даже какие-то неприятные письма от зрителей. Неужели правда? Это вот вы сейчас так воспринимаетесь, Аня, студентка, как можно Чуриковой писать неприятные письма? Вот девочка спрашивает, студентка из Уфы. Это невозможно. Для нее это уже невозможно представить, кто эти идиоты.
Нет, это было в моей жизни. Мне как бы я как бы другой тип актрисы, женщины, к которому не привыкли зрители тогда, когда я пришла.
И что писали? Писали-то чего?
Писали чего? Да. Советовали не сниматься.
А, это у нас совет. Или... страна советов.
Да. Или играть какие-нибудь маленькие эпизодики, или это еще что-нибудь
такое. То есть
такое.
Они не Глебу писали, они вам писали.
Да, мне писали. Изменить прическу. Ведь у меня такая была гладкая прическа, такая средневековая. Ну, это я так сказала, средневековая. Но, тем не менее, я очень люблю средние века, потому что Жанна...
Я понимаю, что
моя
это вот оставила.
Девушка.
И вот Аня героиня. Спрашивает, а как это пережить, когда вы получаете вот такие вещи? Вот она спрашивает, как это пережить и как идти дальше?
Как идти дальше?
Да, когда вот на тебя идет, ну, поток не поток, но, видимо, не одно было
письмо.
Ну,
не заморачиваться этими письмами. Да. Так.
Я их забываю.
Надо
я их забываю. Четверо. Я их забываю, и все. Вот.
Ну, во всяком случае, у каждого человека есть такое замечательное право высказывать свое мнение, правда?
Да.
Вот хотя бы у зрителей есть такое право говорить, нравится, не нравится. Поэтому они и пишут актерам, когда им нравится, когда им не нравится.
Кстати, по поводу письма. Значит, я читаю ваше интервью, там вы не очень были заметны в политической деятельности, редко, скажем так, выступали, когда что-то такое было. Но вот сейчас вы подписали письмо о помиловании Бахминой. И наши слушатели, там Ирина из Новосибирска, там и там кто-то еще здесь потеряется, почему и зачем?
А как иначе? А как иначе?
Ну, иначе не подписывать.
Ну, нет. Я считаю, что только подписывать. Потому что бедная женщина, во-первых, она... я не знаю, за что ее судили, за что ее посадили, но у нее двое маленьких детей, она беременна. Ну, как иначе? Ее надо помиловать, ее надо простить. И дать ей возможность родить ребенка и воспитывать своих детей. Вот и все.
То есть это не политическая
история. По-другому. Это не нет, это не политическая история.
Вас обвиняют в политике.
Человеческая история. И я думаю, что все люди должны подписаться. Просто все.
Тут у нас очень много наших слушателей критиковало «Московскую сагу» и считает, что вы вытянули этот фильм. Этот сериал. Скажите, пожалуйста, вот такие проекты, они вам что дают? Ну, лично, вот
у,
лично.
У меня, мне кажется, у меня замечательная роль была.
У вас была замечательная роль.
А, да, да.
Но это такая спорная сага была. Вот мне нравится, там, моим коллегам не нравится, но а, вот что дает вам участие в такой вот, в таких, сейчас я объясню.
Длинных картинах?
Да, конечно же. Ну, конечно. Вот, вот,
нет,
вот
вы знаете, вот... это, конечно, трудная история, потому что посмотреть зрителю весь фильм, я тоже мне еще как бы я его весь до конца не просмотрела, потому что настолько каждый вечер спектакль или еще что-то. Но я вспоминаю о съемках очень хорошо. Это были замечательные съемки, и это погружение было в то время, и это картина о каких-то важных ценностях, о семье, о, о корнях, о каких-то очень важных вещах, которые мы не должны терять. Так что я не знаю, как к этому относятся зрители.
Ну, по-разному.
Во всяком случае, по-разному.
По-разному.
Да, и я, например, где-то в Лондоне была в магазине Harrods, и вдруг ко мне бросается женщина и говорит: «Спасибо вам за московскую сагу».
Приятно, очень приятно.
Так что какие-то неожиданные вещи.
Меня наши слушатели мочат, что я не упоминаю военно-полевой роман. Я не упоминаю военный роман, но он замечательный фильм. И если я начну все упоминать... Вот смотрите, Мария пишет: «Ваша любовь Яровая поменяла мой взгляд на всю пьесу».
Ну, вот видите.
Вот так, да. Вот это, так. Это, видимо,
а это
был видимо,
очень
ответ.
Давно.
Был ответ. Давно.
Это было очень давно.
Александр спрашивает: а после Пашенны не боязно было сниматься Васе? Я бы расширил это. Знаете, вот были актрисы до вас, которые играли те или иные роли.
Ну, я думаю, «Без вины виноватые» тоже.
Да, это только я хотел сказать.
Да-да-да. Алла Константиновна Тарасова.
Тарасова, да.
Ну, вы знаете, это ведь другой вход в эту историю. Это... И, может быть, кто-то из зрителей не может мне простить именно того, что я как бы посмела...
Вот есть такие люди, да.
Посмела сыграть Кручинину, Отрадину. Но я посмела, и Глеб посмел, потому что у нас было абсолютно свое восприятие. Это 49-й год, когда была снята картина.
Да.
И когда ее сейчас смотришь, ну, во всяком случае, это мое мнение, то там просто нет ни одного живого персонажа. Ни одного. Может быть, Алла Константиновна самая живая. Вот. На мой взгляд.
Замерно-то, да.
Понимаете? А хотелось... рассказать об этой истории и рассказать так, как мы ее понимаем.
Насколько вам мешает или помогает, вот если какие-то известные, очень знаменитые, талантливые актрисы уже играли эти роли до того, в разных, да? Насколько вам мешает роли ваших пришельцев, если вы их видите? Или вы их не смотрите?
Нет, я вижу. Я видела Веру Николаевну Пашенну, и я видела. И это уникальная, гениальная актриса, потому что я ее еще видела в театре в «Малом». Это поразительная актриса, которую я очень любила и люблю, потому что, как вы сказали, картины вечные, понимаете? Но... Это была Васса, живущая в XIX веке, того времени. А эта Васса, это уже женщина XX века.
Это нонешняя.
Это сказал, уже нонешняя.
Не мешает?
Нет, нет, не мешает.
Земфир...
А потом я же все-таки с Глебом Анатольевичем работаю вместе. Это наша общая ответственность.
Переложила общая... опять переложила. Да что ж такое-то, Глеб, если вы слышите? Ну, а же, что же вы так...
А
хорошо,
как же?
Тогда
это...
мы сейчас, да, да, тогда мы сейчас переложим ответственность на другую. Вот. Чем хорошо «Эхо Москвы», за что я люблю эту контору, она за то, что вот что-то упомянули, и мы сделали. Вы сейчас услышите, как в конце передачи, как Инна Чурикова поет «Земфиры». Мы нашли эту песню, и мы ее слушаем.
Щербатая луна, и мы не в одной постели, светло потому не смело, я разбегусь из окна, я верю, не будет больно, я помню, как это делать. Мои тебе поздравления, от крошки, от гения, мое в тебе сердце юное. Напрасно гудели вены, я выбрала самый белый. В твоих глазах вопрос, тебя бы вот в эти стены. Придумай, что надо сделать. Мои тебе поздравления.
Инна Михайловна Чурикова и «Земфира». «Земфира» была в записи, Инна Михайловна Чурикова у нас живая в эфире. Инна Михайловна, скажите, пожалуйста, если говорить вот сейчас, наверное, вы тоже думаете о том, чтобы еще такое сотворить, и все время будете сравнивать с началом «В огне Бороды нет». Да? Эпохально. Не концом, а эпохально. Эпохально для вас было, да? «В огне Бороды нет» и «Глеб», который расклеить нельзя. А вот что вы хотите вперед сделать эпохального? Вот чтобы лет этак через 15 сказать, вот был «В огне Брода нет» эпохально, и вот это было тоже эпохально, и будет.
Ну, это сложный вопрос.
Ну, а что, простые вопросы-то задавать, кому
это
интересно?
Это сложный вопрос. Это зависит, встречу ли я эпохального драматурга.
Вы что говорите? А, драматурга. Драматурга, не режиссера. Все слышали? Это драматурга, да.
Драматурга. Это так. Очень важно. Потому что я понимаю, что телефонную книгу можно играть. Но, тем не менее, все-таки лучше играть какой-то замечательный сюжет с замечательными диалогами. И это должна быть... Да. Достойная меня роль. Вы понимаете? Интересная женщина должна быть.
Ой, их полно.
С юмором обязательно. Остро чувствующее то, что происходит сейчас, жизнь, это не обязательно современная история. Это может быть и там, я не знаю. Вот, но, ну, как, интересная роль должна быть.
Значит, все на поиски драматурга. Это я слушателям.
Ой, хорошо, хорошо.
Да, слушайте, да? Ищите. Но концовка, я ее не придумал. Вот сейчас вот буквально вот в 15:01, минут назад пришло замечательное вам послание от Ларисы. Вы великолепны, Жанна. И вот эта точка. В Москве 15:02. До свидания, Михайловна.